Глава 25. Я думаю, что для мужчин любовь — это вожделение и восторг, смешанные в равных долях. Восторг часть женщин понимает. Насчет вожделения им кажется, что понимают. Очень немногие, где-то одна из 20, в какой-то мере представляют себе, что есть мужское вожделение и как глубоко укоренилось оно в сознании мужчины. Какое влияние оказывает оно на их сон и состояние души. И я говорю не о вожделении, точнее, похоти, сатиров, насильников или растлителей малолетних. Я веду речь о вожделении продавцов обувных магазинов и директоров средних школ, не упоминая писателей и адвокатов. К трейлеру Мэтти мы подъехали без 10:11, и когда я остановил мой Шеви рядом с ее стареньким джипом, дверь трейлера распахнулась, и Мэтти вышла на верхнюю ступеньку. У меня перехватило дыхание, и я почувствовал, что точно так же перехватило дыхание и у сидящего рядом Джона. Такой красавицы, что стояла сейчас в дверном проеме ржавого трейлера, видеть мне еще не доводилось. Розовые шорты, розовый топик, не доходящий до талии. Шорты не слишком короткие, чтобы выглядеть дешевкой. Одно из любимых словечек моей матери. Но аккурат такие, чтобы вызывать фривольные мысли. Топик с тоненькими бретельками, завязанными узлами на плечах, также позволял мечтать о многом. Волосы Мэтти свободно падали на плечи. Она улыбалась и махала нам рукой. Я подумал. Ей это удалось. Пригласи ее в обеденный зал загородного клуба в таком наряде, и все будут глазеть только на нее.
«О, Боже!» — выдохнул Джон.
В голосе его слышалась неприкрытая страсть.
«Все это и еще пакетик чипсов!»
«Да, поставь глаза на место, а не то они совсем вылезут из орбит».
Он поднял руки к лицу, как бы показывая, что следует моему совету. Джордж уже поставил Алтиму рядом с моим Шеви. «Пошли», — я открыл дверцу. «Нас ждут».
«Я не смогу прикоснуться к ней, Майк», — прошептал Джон. «Растаю».
«Пошли, сластолюбец». Мэтти спустилась по ступенькам, миновав горшок с помидором. Ки следовала за ней в таком же наряде, что и мать, только темно-зеленого цвета. На нее опять напала стеснительность. Одной рукой она держалась за ногу Мэтти, кулачок второй сунула в рот.
«Гости приехали! Гости приехали!»
Радостно воскликнула Мэтти и бросилась мне в объятия. Крепко обняла, поцеловала в уголок рта. Я тоже крепко обнял ее, чмокнул в щечку. Потом она повернулась к Джону, прочитала надпись на его футболке, захлопала в ладоши, обняла его. Он держался достаточно уверенно для мужчины, опасавшегося растаять от ее прикосновений, и закружил ее в воздухе. Мэтти ухватилась руками за его шею и смеялась.
«Богатая дама, богатая дама, богатая дама!»
Несколько раз повторил Джон, прежде чем позволил подошвам белых туфелек Мэтти вновь соприкоснуться с землей.
«Свободная дама, свободная дама, свободная дама!» — ответила она ему. «К черту богатство!»
И прежде чем он успел ответить, поцеловала в губы. Его руки поднялись, чтобы обнять ее, но Мэтти выскользнула и шагнула к Роме и Джорджу, которые стояли бок о бок, словно ждали, пока кто-нибудь объяснит им, чем мормонская церковь отличается от остальных. Я уже хотел представить ее мужчинам, но меня опередил Джон. При этом его рука все-таки осуществила задуманное. Он обнял ее за талию и увлек к Роме и Джорджу. И в это же время маленькая ручка скользнула в мою. Я опустил голову, встретился взглядом с Ки. Посмотрел на ее мордашку, серьезную, бледную, красивую. Ее светлые волосы, только что вымытые, блестящие, удерживала в хвосте бархатная закрутка.
«Люди из холодильника меня больше не любят!»
Ки уже не смеялась, в глазах стояли слезы.
«Мои буквы убежали!»
Я поднял ее, посадил на руку, как и в тот день, когда она в купальнике храбро шагала по разделительной полосе 68-го шоссе. Поцеловал в лоб, потом в кончик носа. Кожа ее напоминала шелк. «Я знаю. Я куплю тебе новые».
«Обещаюсь!»
Темно-синие глаза пристально смотрели на меня.
«Обещаю. И я научу тебя таким редким словам, как зигота и дискретность. Я знаю множество редких слов».
«Сколько?»
180.
С запада долетел очередной раскат грома. Взгляд Ки метнулся к черным облакам и снова встретился с моим.
«Я боюсь, Майк!»
«Боишься? Чего?»
«Не знаю. Зенсины в платье Мэтти. Мустин, которых мы видели».
Она заглянула за мое плечо.
«А вон идет Момми».
Я не раз слышал, как актрисы с такой же интонацией произносили «только не на глазах у детей». Кира завертелась на моей руке.
«Опусти меня!»
Я поставил ее на землю. Мэтти, Джон, Ромми и Джордж шли к нам. Ки побежала к матери, Мэтти взяла ее на руки, оглядела нас, словно генерал, обозревающий вверенные ему войска.
«Пиво привезли?»
— спросила она меня.
«Так точно», — отрапортовал я. «Ящик БАДа, различные прохладительные напитки плюс лимонад».
«Отлично. Мистер Кеннеди».
«Джордж, мэм».
«Хорошо, Джордж. Но если еще раз назовете меня мэм, я щелкну вас по носу. Я Мэтти. Вас не затруднит съездить в Лейквью Дженерал?»
Она указала на супермаркет, расположенный на 68-м шоссе, в полумиле от нас.
«И привезти льда?»
«Нисколько».
«Мистер Бизонет?»
«Ромми».
«За северным углом этого трейлера небольшой огород. Сможете вы найти пару хороших кустиков салата?»
«Думаю, с этим я справлюсь».
«Джон, давайте положим мясо в холодильник. А ты, Майк?»
Она указала на мангал.
«Брикеты саморазгорающиеся. Достаточно бросить спичку и отойти. За работу!»
«Да, моя госпожа!»
Я упал перед ней на колени. Вот тут Ки наконец-то захихикала. Смеясь, Мэтти протянула руку и помогла мне подняться.
«Не теряйте времени, сэр Галахад. Скоро пойдет дождь. Я хочу, чтобы мы успели наесться до отвала и укрыться от ливня в трейлере».
В городе вечеринки начинаются приветствиями в дверях, собиранием пальто, легкими или воздушными поцелуями. И откуда пошли все эти странности? На природе все начинается с работы. Ты что-то приносишь, что-то перетаскиваешь, что-то ищешь. К примеру, железные щипцы или решетки для мангала. Хозяйка просит мужчин перенести столик на другое место, потом решает, что прежнее было лучше, и мужчины тащат столик обратно. И в какой-то момент ты понимаешь, что и в этом можно найти удовольствие. Я соорудил из брикетов высокую пирамиду и поднес спичку. Огонь радостно загорелся, и я отступил на шаг, вытирая с лба пот. Синоптики обещали похолодание, но до него еще надо было дожить. Пока же солнце жарило с прежней силой, хотя на западе и продолжали сгущаться тучи. Там словно раздувался огромный черный шар.
«Майк!»
Я обернулся к Кире. «Что, милая?»
«Ты позаботись обо мне».
«Да», — без запинки ответил я. Что-то в моем ответе обеспокоило ее. Возможно, быстрота реакции. Потом она улыбнулась.
«Хорошо, посмотри, к нам идет ледяной человек».
Джордж вернулся из супермаркета. Поставил Алтиму рядом с моим Шеви, вылез из кабины. Мы с Кирой направились к нему. Кира крепко держала меня за руку. Подошел и Ромми, жонглируя тремя кустиками салата. Не думаю, что он мог бы составить конкуренцию тому жонглеру, что в субботний вечер зачаровал Киру в парке Касл-Рока. Джордж открыл заднюю дверцу Алтимы и вытащил два мешка со льдом.
«Магазин закрыт. На двери бумажка. Откроемся в 17:00. Я решил, что ждать очень уж долго. Взял лед, а деньги бросил в почтовый ящик».
Они, разумеется, закрылись на время похорон Ройса Мэрилла. Нарушили неписанный, но свято соблюдавшийся закон. В разгаре летнего сезона все магазины работают от зари до зари. И все ради похорон старика. С одной стороны, трогательно, а с другой, у меня по коже пробежал холодок.
«Можно мне понести лед?» — спросила Кира.
«Можно, только не превратись в сосульку». Джордж осторожно передал Кире 5-фунтовый мешок со льдом.
«Сосулька!» —
хихикнула Кира и пошла к Мэтти, которая уже ждала ее у трейлера.
«Мами, посмотри, я сосулька!»
Я взял у Джорджа второй мешок. «Я знаю, что автомат по приготовлению льда стоит у магазина. Но разве они не заперли его на замок?»
«С большинством замков я на дружеской ноге», — ответил Джордж.
«Понятно».
«Майк, лови!»
— Джон бросил красную фрисби. Она поплыла ко мне, но высоко. Я подпрыгнул, схватил ее, и внезапно в моей голове заговорил Ди Воур.
«Что с тобой, Роджет? У тебя сбился прицел? Достань его!»
Я посмотрел вниз, увидел, что Ки не отрывает от меня глаз.
«Не думай о гьюсном».
Я улыбнулся девочке, протянул ей фрисби. «Хорошо, о грустном больше не думаем. Давай, маленькая, брось ее маме. Поглядим, как у тебя это получится». Ки ответила улыбкой, повернулась и точно переправила фрисби Мэтти. Тарелка летела так быстро, что Мэтти едва ее поймала. Я сразу понял, что быть Кири Ди Воур чемпионкой по фрисби. От Мэтти фрисби перелетела к Джорджу, который повернулся к ней боком. Полы его старомодного коричневого пиджака взметнулись и ловко поймал тарелку у себя за спиной. Мэтти смеялась и аплодировала. Нижний обрез топика флиртовал с ее пупком.
«Воображала!» — крикнул Джон со ступенек.
«Ревность — отвратительные чувства», — поделился Джордж своими мыслями с Ромео Бисонеттом и бросил ему фрисби. Тарелка полетела к Джону, но сбилась с курса и ударилась о стенку трейлера.
Джон сбежал со ступенек, чтобы поднять ее, а Мэтти повернулась ко мне.
«Мой проигрыватель на столике в гостиной. Там же и компакт-диски. Они, конечно, старые, но все равно это музыка. Принесешь?»
«Конечно». Я вошел в трейлер. Там властвовала жара, несмотря на 3 включенных вентилятора. Я еще раз оглядел дешевую мебель, репродукцию Ван Гога на кухоньке, ночных ястребов Эдуарда Хоппера над диваном, выцветшие занавески. Мэтти изо всех сил старалась создать уют. Глядя на все это, я жалел ее и злился на Макса Ди Воура. Пусть он и умер, но мне все равно хотелось дать ему хорошего пинка. В гостиной, на маленьком столике у дивана, я увидел новый роман Мэри Хиггинс-Кларк с закладкой. Рядом с книгой лежали 2 ленты, которыми Мэтти заплетала косы Ки. Ленты показались мне знакомыми, но я никак не мог вспомнить, где же я их уже видел. Какое-то время я постоял, хмурясь, роясь в памяти, а потом взял проигрыватель, компакт-диски и ретировался.
«Эй, друзья!» — воскликнул я. «Давайте потанцуем!»
Я держал себя в руках, пока она не начала танцевать. Не знаю, как на кого, а на меня танцы действуют именно так. Я держал себя в руках, пока она не начала танцевать, а потом потерял голову. Фрисби мы перебрасывались за трейлером. Во-первых, чтобы не злить шумом и весельем съезжающихся на похороны горожан. Во-вторых, потому что задний двор очень подходил для игры. Ровная площадка и низкая трава. Пару раз не поймав фрисби, Мэтти скинула туфельки, босиком метнулась в трейлер, тут же вернулась в кроссовках. И уж потом управлялась с тарелкой куда как лучше. Мы бросали фрисби, подзуживали друг друга, пили пиво, смеялись. Ки частенько не могла поймать тарелку, но бросала она ее для трехлетней девочки отменно и играла с полной самоотдачей. Роми поставил проигрыватель на ступеньки, и двор заполнила музыка конца 80-х и начала 90-х годов. U2, Tears for Fears, Eurythmics, Crowded House, A Flock of Seagulls, Aha, Bengals, Melissa Etheridge, Hugh Lewis и Ньюз. Мне казалось, что я знаю каждую песню, каждый риф.
Небольшая ритмическая фигура часто служит сопровождением к сольной импровизации в поп-музыке.
Мы потели, прыгали, бегали под ярким солнцем. Мы ловили взглядом длинные, загорелые ноги Мэтти и слушали заливистый смех Ки. В какой-то момент Роми Бессонет споткнулся и покатился по земле, осыпая ее содержимым своих карманов. И Джон так смеялся, что ему пришлось сесть. Ноги не держали. Слезы градом катились из глаз. Ки подбежала и прыгнула на его беззащитный пах. Смех Джона как отрезало. «Ух!» — выдохнул он. В его еще блестящих от слез глазах стояла боль, а ушибленные гениталии, безусловно, пытались заползти обратно в тело.
«Кира Девур!»
— воскликнула Мэтти с тревогой, глядя на Джона.
«Я улазила моего Квойтайбека!»
— гордо возвестила Ки. Джон сумел-таки ей улыбнуться, с трудом поднялся.
«Да, уложила. Рефери не оставит это без внимания».
«Как ты, парень?» — на лице Джорджа читалась озабоченность, но в голосе была улыбка.
«Нормально», — ответил Джон и бросил ему фрисби. «Продолжим».
Раскаты грома становились все громче, но черные облака по-прежнему оккупировали лишь западный горизонт. Над нами синело чистое небо. Птички пели, цикады стрекотали, над мангалом дрожал горячий воздух. Брикеты практически превратились в угли. Решетка раскалилась, приготовившись к встрече с нью-йоркскими стейками. Фрисби все летало. Красный кружок на фоне зеленой листвы и синего неба. Я пребывал во власти вожделения, но держал себя в руках. Ничего особенного. Мужчины всего мира чуть ли не все время пребывают в таком состоянии, и ничего, полярные шапки не тают. Но Мэтти начала танцевать, и все изменилось. Дон Хенли запел под гитарный перебор.
Барабанщик и вокалист организовал группу Eagles, одну из самых популярных американских рок-групп середины 70-х. После распада группы выступал сольно, его песни неоднократно попадали в десятку лучших.
«Боже, как я люблю эту песню!»
— воскликнула Мэтти. Фрисби прилетела к ней. Она поймала тарелку, бросила на землю, ступила на нее, как на красный круг от луча прожектора на сцене ночного клуба, и завибрировала в танце. Заложила руки за шею, потом опустила на бедра, потом убрала за спину. Она танцевала на фрисби, поднявшись на мыски. Она танцевала, не двигаясь. Она танцевала, как пелась в той песне, словно волна в океане. Пела на девушке, которая хочет только одного — танцевать, танцевать и танцевать. Женщины становятся сексуальными, когда танцуют. Невероятно сексуальными. Но я среагировал не на секс. С одним лишь вожделением я бы справился, но тут было не просто вожделение, и меня захлестнуло с головой. Никогда в жизни я не видел никого прекраснее Мэтти. Не женщина в шортах и коротком топике танцевала на фрисби, но возродившаяся Венера. В ней сосредоточилось все то, чего не хватало мне последние 4 года, когда я был не в себе и не осознавал, что мне чего-то не хватает. Разница в возрасте не имела значения, и если окружающим казалось, что у меня текут слюнки, шут с ними. Если я терял чувство собственного достоинства, гордость, самообладание, не беда. 4 года, проведенные в полном одиночестве, научили меня, что это не самая страшная потеря. Сколько она танцевала, стоя на фрисби? Не знаю. Наверное, недолго, не больше минуты. Потом поняла, что мы все неотрывно смотрим на нее. В какой-то степени они все видели то, что видел я, и чувствовали то же самое. Думаю, что за эту минуту, или около того, ни один из нас не сподобился вдохнуть. Мэтти сошла с фрисби, смеясь и краснея. Она смущалась, но при этом не испытывала никакой неловкости.
«Извините, я просто... люблю я эту песню».
«Она хочет только одного — танцевать, танцевать и танцевать», — напомнил Ромми основной лейтмотив песни Дона Хенли.
«Да, иногда это все, чего она хочет», — согласилась Мэтти и покраснела еще сильнее. «Извините, мне нужно в ванную».
Она бросила мне фрисби и взбежала по ступенькам. Я глубоко вздохнул, попытался адаптироваться в реальном мире и увидел, что Джон занят тем же. На лице Джорджа Кеннеди читалась легкая обалделость, словно ему дали успокоительное, и оно начало действовать. Пророкотал гром, на этот раз куда ближе. Я бросил фрисби Ромми. «Ну, что скажешь, мы все уже давно перешли на «ты».
«Думаю, я влюблен», —
ответил он, а затем тоже вернулся на грешную землю.
«Еще я думаю, что нам пора жарить стейки, если мы хотим съесть их во дворе. Хочешь мне помочь?»
«С удовольствием».
«Я тоже помогу», — вызвался Джон.
Мы вошли в трейлер, оставив Джорджа с Ки. Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как Ки спрашивает Джорджа, много ли тот поймал преступников. Мэтти стоял у раскрытого холодильника и выкладывала стейки на тарелку.
«Как хорошо, что вы пришли. Я уже хотела съесть их сырыми. Никогда не видела таких прекрасных стейков».
«А я никогда не видел более прекрасной женщины, чем ты». Голос Джона звучал искренне, но Мэтти лишь рассеянно улыбнулась ему. Я отметил про себя. Нельзя говорить комплименты женщине в тот момент, когда она держит в руках пару замороженных стейков. Должного впечатления это не произведет.
«Ты умеешь жарить мясо?» — спросила она меня. «Говори правду, потому что они слишком хороши, чтобы вверять их судьбу дилетанту».
«Мастерства мне не занимать».
«Хорошо. Беру тебя на работу. Джон, будешь ему помогать. Ромми, мы с тобой займемся салатами».
«С удовольствием».
Джордж и Ки уже уселись на пластиковых стульях, словно давние друзья в своем лондонском клубе. Джордж рассказывал Ки, как он перестреливался с Рольфом Нидо и очень плохой бандой на Лиссабонской улице в 1993 году. «Джордж, а что случилось с твоим носом?» — спросил Джон. «Он вдруг очень вытянулся».
«А тебе-то что до этого?» — парировал Джордж. «Разве ты не видишь, что мы разговариваем?»
«Мистер Кеннеди поймал много преступников», —
сообщила нам Кира.
«Он поймал очень плохую банду и упрятал их в тюрьму».
«Точно», — кивнул я. «А еще мистер Кеннеди получил Оскара за сыгранную им роль в фильме «Люк. Твердая рука».
«Абсолютно верно».
Джордж поднял правую руку, скрестил средние указательные пальцы.
«Я и Пол Ньюман».
Джон засмеялся. Да так заразительно, что я тут же присоединился к нему. Мы хохотали, как сумасшедшие, выкладывая стейки на решетку. Просто удивительно, что обошлось без ожогов.
«А почему они смеются?»
— спросила Кит Джорджа.
«Потому что они глупые людишки со слабеньким умишком», — ответил Джордж. «А теперь слушай, Ки. Я поймал их всех, кроме Черепа. Он успел запрыгнуть в свой автомобиль, а я в свой. Конечно, подробности погони не пристало слушать маленькой девочке.
Но Джордж все-таки начал их выкладывать, а мы с Джоном стояли у мангала и улыбались. «Отлично, да?» — спросил Джон, и я кивнул. Мэтти принесла кукурузу, завернутую в алюминиевую фольгу. За ней шел Ромми, держа в руках большую салатницу и стараясь заглянуть поверх нее, чтобы, не дай бог, не споткнуться. Мы сели за столик для пикника. Джордж и Ромми по одну сторону, Мэтти и мы с Джоном по другую. Кира устроилась во главе стола на стопке старых журналов, которые положили на пластиковый стул. Мэтти повязала ей на шею посудное полотенце. Кира согласилась на такое унижение по двум причинам. А. Она была в новой одежде. Б. Посудное полотенце все-таки не слюнявчик. Поели мы с аппетитом. Салат, стейк. Джон говорил правду. Лучшего стейка мне есть не доводилось. Жареная кукуруза, торт на десерт. К тому времени, когда мы добрались до торта, гром гремел совсем близко и задул горячий ветер.
«Мэтти, если мне больше никогда не удастся так хорошо поесть, я не удивлюсь», — посмотрел на нее Ромми. «Премного благодарен за то, что пригласила меня».
«И тебе спасибо».
У нее в глазах стояли слезы. Одной рукой она взяла мою руку, другой — руку Джона. Пожала.
«Вам всем спасибо. Если бы вы знали, каково было нам с Ки до того, как...»
Она тряхнула головой, вновь сжала наши с Джоном руки, отпустила.
«Но теперь все в прошлом».
«Посмотрите на малютку», — подал голос Джордж.
Ки откинулась на спинку стула, глазки у нее закрывались. Волосы вылезли из закрутки и падали на щечки. На носу белела капелька крема, к подбородку прилипло кукурузное зернышко.
«Я бьюсила фисби 5000 яс»,
— сообщила нам Кира.
«Я устала».
Мэтти приподнялась. Я остановил ее. «Позволь мне». Она, улыбаясь, кивнула.
«Ну, если хочешь».
Я взял Киру на руки и понес к трейлеру. Гром загремел снова, низко, протяжно, словно зарычала гигантская собака. Я взглянул на надвигающиеся тучи и краем глаза уловил какое-то движение. Старый синий автомобиль медленно катил по Уэст-Хилл-Роуд на запад к озеру. А внимание я обратил на него исключительно из-за глупой наклейки на бампере. Такую же я видел в деревенском кафе. Ноготь сломался. «Береги палец». Я поднялся с Кирой по ступенькам, осторожно повернулся боком, чтобы не ударить ее головой о дверной косяк.
«Позаботься обо мне», —
прошептала она во сне. И такая грусть звучала в ее голосе, что у меня по коже побежал холодок. Она словно знала, что просит невозможного.
«Позаботься обо мне. Я маленькая. Мама говорит, что я малышка».
«Я позабочусь о тебе». Я поцеловал ее в лобик. «Не волнуйся, Ки. Спи». Я отнес девочку в ее комнатку и положил на кровать. К тому времени она окончательно сомлела. Я вытер крем с носа, снял зернышко кукурузы с подбородка. Взглянул на часы. Без 10:02. Старожилы собираются в большой баптистской церкви. Билл Дин в костюме и сером галстуке. Бадди Джеллисон в шляпе. Он стоит у церкви с еще несколькими мужчинами, которые решили покурить, прежде чем идти на службу. Я повернулся. В дверях стояла Мэтти.
«Майк, пожалуйста, подойди».
Я шагнул к ней. На этот раз мои руки и ее талию не разделяла ткань. Кожа у нее была теплая, такая же шелковистая, как и у дочери. Она вскинула голову, чтобы посмотреть на меня. Ее губы разошлись. Бедрами она подалась вперед, а когда почувствовала ими кое-что твердое, прижалась к этой окаменелости еще сильнее.
«Майк!»
Я закрыл глаза. Мне показалось, будто я распахнул дверь в ярко освещенную комнату, где смеялись и разговаривали люди. И танцевали. Потому что иногда, кроме этого, нам больше ничего не надо. «Я хочу войти», — подумал я. «Вот чего я хочу, вот что я хочу сделать. Позволь мне это сделать, позволь». И тут я осознал, что произношу все это вслух, быстро шепчу на ухо Мэтти, а мои руки так и ходят по ее спине, ощупывают позвоночник, лопатки, потом перемещаются вперед, чтобы охватить ладонями маленькие груди.
«Да», — ответила она, — «мы оба этого хотим. Да, это прекрасно».
Она подняла руки и осторожно, большими пальцами вытерла слезы, смочившие кожу под моими глазами. Я отпрянул.
«Ключ?»
— Мэтти улыбнулась.
«Ты знаешь, где он?»
«Вечером я приду».
«Хорошо».
«Я...» Мне пришлось откашляться. Я посмотрел на крепко спящую Киру.
«Мне было так одиноко. Похоже, я этого даже не знал, но я так мучился от одиночества».
«Я тоже. И я знала, что тебе так же одиноко. Пожалуйста, поцелуй меня».
Я поцеловал. По-моему, наши языки соприкоснулись, но полной уверенности у меня нет. Но я запомнил, какая она была живая, энергичная.
«Эй!» — позвал со двора Джон, и мы отпрянули друг от друга.
«Я рада, что ты наконец-то принял решение», — прошептала Мэтти.
Она повернулась и убежала по узкому коридорчику. Когда она говорила со мной в следующий раз, не думаю, что она понимала, с кем говорит и где находится. В следующий раз она говорила со мной, когда умирала.
«Не буди ребенка»,
— услышал я ее слова, обращенные к Джону.
«Извини, не подумал», — ответил он.
Я постоял еще с минуту, восстанавливая дыхание, протиснулся в ванную, плеснул в лицо холодной воды. Повернувшись, чтобы взять полотенце, я увидел в ванной пластикового кита. Помнится, я еще подумал, что он, наверное, выдувает пузыри из дыхательного отверстия. Более того, мне в голову пришел сюжет детской истории о ките, который при выдохе выбрасывает в небо огромный фонтан воды. Как же назвать кита? Вилли? Слишком уж просто. Вильгельм? То, что надо. И величественно, и забавно. Вильгельм-кит-фонтан. Я помню, как над головой громыхнул гром. Помню охватившее меня счастье. Я принял решение и теперь с нетерпением ждал ночи. Помню тихие мужские голоса и такие же тихие ответы Мэтти. Она показывала, куда что поставить. А потом их голоса вновь зазвучали снаружи. Они вышли из трейлера. Я посмотрел вниз и увидел, что бугор на брюках заметно осел. Помнится, я еще подумал, что нет более смешного зрелища, чем сексуально возбужденный мужчина. Я точно знал, что мысль эта уже приходила мне в голову, скорее всего, в одном из моих снов. Я вышел из ванны, заглянул в комнатку Ки. Она повернулась на бочок и все так же крепко спала. Зашагал по коридорчику. И почти дошел до гостиной, когда услышал выстрелы. Я сразу понял, что это не гром. Мелькнула мысль об обратной вспышке в глушителе мотоцикла какого-нибудь юнца и исчезла. Я предчувствовал, что-то должно случиться, но я ждал призраков, а не выстрелов. Роковая ошибка.
Пах-пах-пах!
Стреляли из автоматического оружия, как потом выяснилось, из Глока калибра 9 мм.
Пистолет-пулемет, который может стрелять как одиночными патронами, так и очередями, еще в начале 90-х состоял на вооружении частей спецназа.
Закричала Мэтти. От ее пронзительного крика у меня все похолодело внутри. Я услышал, как вскрикнул от боли Джон и заорал Джордж Кеннеди.
«Ложитесь! Ложитесь! Ради бога, скорее ложитесь!»
Что-то ударило в трейлер, что-то рассекло воздух прямо передо мной, клянусь, звук я слышал. Потом на кухонном столе что-то жалобно звякнуло, и от салатницы, которую принесли со двора, остались одни осколки. Я бросился к двери, буквально слетел с бетонных ступенек. Увидел перевернутый мангал, от разлетевшихся углей уже разгоралась трава. Роми Бессонет сидел, вытянув вперед ноги, уставившись на лодыжку, залитую кровью. Мэтти стояла на четвереньках у мангала, волосы свешивались на лицо. Она словно пыталась задуть угли. Джон, шатаясь, шел ко мне, протягивая руку. Из раны в предплечье лилась кровь. И еще я увидел автомобиль, который уже попадался мне на глаза. Старый седан с веселенькой наклейкой. Теперь он ехал к шоссе. Находившиеся в нем люди проехали мимо нас к озеру, чтобы убедиться, что мы на месте. А теперь возвращались. Стрелок все еще высовывался из окна переднего пассажирского сиденья. Я видел в его руках дымящееся оружие с откидным каркасным прикладом. Его лицо закрывала синяя лыжная шапочка с прорезанными в ней глазницами. А над головой протяжно загремел гром. Джордж Кеннеди неспешно шагал к автомобилю, откидывая попадающиеся на пути угли, не обращая внимания на красное пятно, расползающееся по правой штанине повыше колена. Его рука нырнула под полу пиджака. Джордж не прибавил скорости, даже когда стрелок повернулся к водителю, тоже в синей маске, и закричал «Поехали! Скорее! Скорее!» Джордж не торопился, абсолютно не торопился. И я понял, почему он не снимал пиджак, даже бросая фрисби, еще до того, как увидел револьвер в его руке. Синий автомобиль, Ford выпуска 1987 года, зарегистрированный на имя миссис Сон М. Бельвью из Оберна, и, согласно ее заявлению, украденный днем раньше, не останавливался и во время стрельбы. Тогда он, съехав на обочину, медленно прокатился вдоль трейлера, а теперь, резко вильнув, выехал на середину дороги, сшиб почтовый ящик Мэтти и оставил за собой шлейф пыли. Джордж по-прежнему не торопился. Поднял револьвер, левой рукой ухватился за запястье правой, чтобы при выстреле она не ушла вверх, и ему не пришлось бы целиться заново. И пять раз нажал на спусковой крючок. Две первые пули ушли в багажник, я увидел проявившиеся в нем дырки. Третья разнесла заднее стекло Форда, и я услышал, как кто-то вскрикнул от боли. Куда попала четвертая, я не знаю. Зато пятая пробила левое заднее колесо. Форд повело влево. Водителю почти удалось удержать автомобиль на шоссе, но потом он полностью потерял управление. В 30 ярдах от трейлера Мэтти Форд вынесло в кювет, и он завалился на бок. Потом багажник охватило пламя. Должно быть, одна из пуль Джорджа пробила бак. Стрелок уже пытался выбраться из кабины через окно.
«Ки... собери отсюда, Ки!»
Услышал я хриплый и свистящий шепот. Мэтти ползла ко мне. Половина ее головы, правая, выглядела как всегда, а вот левая... Синий глаз сверкал сквозь слипшиеся окровавленные волосы. К загорелому плечу прилипли кусочки черепных костей. Пуля попала в голову. Как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь еще сказал вам, что Майкл Нунан умер до того, как все это увидел. Но не могу.
«Ки! Майк, забери Ки!»
Я опустился на колени, обнял ее. Она вырывалась, молодая, сильная, она вырывалась, хотя серое вещество ее мозга выпирало сквозь разбитый череп. Даже при смерти она думала о своей дочери, пыталась ей помочь, пыталась ее спасти. «Мэтти, все хорошо.
а шестое чувство перенесло меня в большую баптистскую церковь, где запели «Блажен, кто верует», но глаза большинства скорбящих были пусты, совсем как тот глаз, что смотрел на меня сквозь окровавленные волосы. «Мэтью, успокойся, все хорошо».
«Ки, забери Ки, не подпускай их».
«Они ее не обидят, Мэтью, я обещаю». Она извивалась в моих объятиях, скользкая, как рыба, тянулась окровавленными руками к трейлеру. Розовые шорты и топик стали ярко-алыми, брызги крови летели на землю. С дороги донесся глухой взрыв, рванул бензобак Форда. Черный дым поднялся к черному небу, и тут же долго и протяжно прогремел гром. Небо словно вопрошало. «Вам нужен шум? Да? Что ж, будет вам шум».
«Скажи мне, что с Мэтти все в порядке, Майк!» — донесся до меня звенящий от боли голос Джона. «Ради бога, скажи мне, что...»
Он упал на колени рядом со мной, его глаза закатывались, пока между веками не осталось ничего, кроме белков. Он потянулся ко мне, схватил за плечо, вырвал клок рубашки и повалился на землю, потеряв сознание. Из уголка рта потекла струйка слюны. В 12 футах от меня Ромми, сжав зубы, чтобы не закричать от боли, пытался подняться. Джордж стоял посреди Уэст-Хилл-Роуд, перезаряжая револьвер. Патроны он доставал из мешочка, который, должно быть, лежал в кармане пиджака. При этом Джордж пристально следил за стрелком, который все вылезал из кабины, не желая сгореть в ней заживо. Вся правая штанина Джорджа стала красной от крови. «Жить он будет», — подумал я, — «но вряд ли сможет носить этот костюм». Я крепко держал Мэтти, прижался губами к ее уху, тому, что осталось целым.
«Кира в порядке. Она спит. С ней ничего не случится, я обещаю».
Казалось, Мэтти поняла. Она перестала вырываться, лишь задрожала всем телом.
«Ки! Ки!»
То были последние произнесенные ею слова. Она протянула руку, ухватила пучок травы, вырвала из земли.
«Сюда!» —
услышал я голос Джорджа.
«Иди сюда, сукин сын, и не вздумай бежать!»
«Как она?»
— спросил прихромавший ко мне Ромми, с белым как полотно лицом, и не стал дожидаться моего ответа.
«О, Господи, Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей! Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус! О, Мария, без греха первородно зачатая, молись за нас, к Тебе прибегающих! О, нет, Майк, нет!»
И он вновь начал молиться, на этот раз на французском.
«Прекрати», — оборвал я его.
И он замолчал, словно ждал моего приказа.
«Пойди в трейлер и посмотри, как там Кира». «Хорошо», —
он заковылял к трейлеру. При каждом шаге с его губ срывался стон, но он не останавливался. Я ощущал запах горящей травы. Налетающий ветер пах дождем, а на моих руках умирала Мэтти. Я прижимал ее к себе, раскачиваясь взад-вперед. Тем временем в Большой Баптистской церкви над гробом Ройса читали 139-й псалом. «Я сказал Господу, ты Бог мой!» Пастор говорил, марсиане внимали. Я же укачивал Мэтти под черными тучами. Я собирался приехать сюда этой ночью, достать ключ из-под горшка с помидором и войти к ней. Совсем недавно она танцевала в белых кроссовках на красной фрисби, танцевала, как волна в океане, а сейчас она умирала на моих руках среди горящей травы, а мужчина, который любил ее разве что немного меньше, чем я, лежал рядом без сознания, и кровь покрывала его правую руку от короткого рукава футболки с надписью «Мы чемпионы» до худощавого веснущатого запястья.
«Мэтти!» — позвал я. «Мэтти! Мэтти! Мэтти!»
Я качал ее и поглаживал рукой по правой половине лба, которую каким-то чудом не запачкала кровь. Волосы упали на левую, изуродованную сторону.
«Мэтти! Мэтти! Ах, Мэтти!»
Сверкнула молния, первая, которую я увидел в этот день. Подсветила надвинувшиеся с запада тучи. «Мэтти!» Дрожала в моих объятиях всем телом, от шеи до кончиков пальцев. Губы ее крепко сжались, брови сошлись у переносицы, словно она о чем-то задумалась. Рука поднялась в попытке ухватить меня за шею. Так человек, падающий в пропасть, старается ухватиться за что угодно, лишь бы остановить или хотя бы замедлить падение. Потом рука упала и застыла на траве, ладонью кверху. Тело ее содрогнулось в последний раз, и она покинула наш мир.